Добрый день, дорогие друзья! Это канал «Страна и мир». Меня зовут Сергей Лукашевский. Сегодня пятница. И у нас в эфире традиционная программа «Разговоры о главном» с руководителем проекта «Рераша» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день!
Добрый день!
Как обычно, напоминаю, что, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии к этому видео, спорьте с нами, пишите, о чем бы вы, может быть, хотели узнать. Все важно. Главное, чтобы это видео посмотрело как можно больше людей. Также его можно не только смотреть, но и слушать, если вам так больше нравится, например, на платформе «Радио Сахаров». Это приложение для App Store и Google Play. Его можно скачать и без VPN слушать и с помощью любого смартфона. И также напоминаю, что у нас есть аккаунт на PayPal, куда можно отправить нам какие-то средства для поддержки нашей работы. А теперь, собственно, к новостям, событиям и тенденциям. Кирилл, наверное, самое главное, действительно, что сейчас происходит, в общем-то, и на протяжении уже многого времени, это не просто даже да, военные действия, но наступление российских войск под Харьковом. И здесь много разных экспертных суждений по поводу того, что мы можем наблюдать. Российские войска продвинулись на сравнительно небольшую глубину в украинскую территорию. Украинским войскам с трудом, но, кажется, удается сдерживать это наступление. Но, тем не менее, задаются многие эксперты, и украинские журналисты, и другие журналисты вопросом, а где, например, линии обороны, похожие на те, которые были выстроены Россией и не позволили Украине осуществить эффективное контрнаступление. Как-то они не просматриваются. Ведут разговоры то ли о коррупции, то ли о том, что в отличие от России, Украина просто в силу ресурсов не имела возможности создать такую же сильную линию обороны. Какое ваше видение?
Ну, мне кажется, что, во-первых, действительно идет продвижение вот на харьковском направлении, но мы не знаем всего плана наступления, и не факт, что это главное направление. У нас вот сейчас выйдет как раз материал Рераша, такой обзорный материал, посвященный этой проблеме, и там несколько есть мотив, тем и сюжетов в этом материале. Ну, прежде всего, как бы есть несколько мнений по поводу того, как будет развиваться наступление. Во-первых, ну, как бы большинство экспертов сходится, что у россиян нету военных экспертов, нету цели захватить Харьков. Это слишком сложная операция. Но есть цель достичь каких-то таких рубежей, с которых Харьков может быть доступен для российской артиллерии. И тогда это будет такой довольно мощный дестабилизирующий фактор, когда полуторамиллионный двойной город будет как бы достижим для российской артиллерии. А с другой стороны, другие эксперты, например, вот Джек Уотлинг на Руси, это британский Королевский институт оборонных исследований, он рисует такую схему наступления, как ему кажется, это наступление на Харьков, после которого, ну, через какое-то время начнется также наступление на Запорожье, и то, и другое наступление, что идея в том, что главное преимущество, которое сейчас будет использовать Россия, это преимущество живой силы и возможность создавать на удаленных друг от друга участках фронта угрозу прорыва, это растянет, как бы оттянет украинские силы, которых мало, не хватает на защиту такой длинной линии фронта, и тогда будет нанесен решающий удар, скорее, в Донбассе, для того, чтобы вот, ну, достичь цели в Донбассе, освободить оставшиеся неоккупированные территории. И это вот так он рисует эту стратегию, и мне кажется, это как бы рационально похоже на правду, хотя, конечно, может быть, у военного командования российского и политического командования есть и другие какие-то планы, которые стоят за этим, спрятаны за ним. Но так или иначе, вот ситуация такая, она опасная, тревожная, пишущие последнюю вот неделю различные think-tanks и эксперты, целый ряд из них в один голос говорят об одной проблеме, что особенно она актуальна вот для наступления на Харьковском направлении. Они говорят, что у Украины плохо еще со снарядами и с обеспечением фронта, и у мало людей. И у Украины есть мощные инструменты борьбы. Это ракеты американские и некоторые другие дальнего радиуса, с помощью которых Украина может ослаблять российское наступление, нанося удары по логистическим центрам, железнодорожным узлам, которые обеспечивают подвоз, подкрепление, и аэродромам. Но все эти цели, основные эти цели находятся на российской территории, поэтому они обеспечивают наступление на Харьков, но неуязвимы для украинских ВСУ. Потому что Соединенные Штаты, администрация Байдена запрещает бить по российской территории. И это такой фактор, который русские используют и который связывает руки украинцам, при том, что у них и все остальные козыри на руках отсутствуют. И эта полемика, она сейчас так активно очень разворачивается. Военные, некоторые эксперты говорят, что это могло бы существенно помочь противостоять наступлению. И оперативная обстановка такая, что необходимо разрешить украинцам бить по русской территории, по военной инфраструктуре, которая обеспечивает наступление будущее. Это, в свою очередь, вопрос упирается в проблему ядерной эскалации. Потому что в Вашингтоне есть такой консенсус в истеблишменте, что Соединенные Штаты должны поддерживать Украину. Ну, там по поводу должны, не должны поддерживать и в каком объеме, и там есть полемика, но, в принципе, как бы, окей, политика Байдена поддерживает Украину, это окей, но красной чертой является, что при этом Соединенные Штаты и НАТО не должны быть вовлеченными в этот конфликт, и не должно происходить той вот ядерной эскалации, которая превратит конфликт в очень серьезный, да, с точки зрения как бы такого двухпартийного согласия в Вашингтоне, центральный конфликт с Китаем в будущем, а это отвлекающий маневр, который Путин по заданию Пекина, значит, делает, создает, и нельзя втягиваться в этот конфликт. И здесь следующий выбор. И как мы знаем, что российские военные объявили 6 мая этих самых учениях по применению тактического ядерного оружия в Южном округе, то есть в непосредственной близости от театра боевых действий. И это продолжение такого ядерного шантажа, который, как пишут эксперты, он работает всю дорогу и заставляет Байдена, значит, вот и американскую администрацию не переходить эти самые красные линии и опасаться этого, и помогает Путину. Для Путина это рычаг. И так как этот рычаг работает, инструмент работает, то не стоит ожидать, что это само собой рассосется. В связи с этим, как бы эксперты говорят о том, что вообще доктрина ядерного сдерживания оказалась подвержена, подорвана. И вот в журнале Foreign Affairs опубликована статья Роуз Гитмюллер, такой знаменитый специалистки по ядерному сдерживанию. Она была когда-то заместителем госсекретаря по безопасности в Вашингтоне, она была заместителем генерального, как там называется, генерального секретаря НАТО. Она была, кстати, руководителем центра Карнеги в Москве какое-то время, в начале, по-моему, 10-х годов. И ее статья называется «Changing Nuclear Mind Game». Ну, как это перевести, да? Меняющиеся правила игры ядерного ума. И меняющиеся правила ядерных шахмат. И это как раз говорит о том, что тут не нужно быть, как бы не нужны иллюзии, что вот тот стиль ядерного шантажа, который Путин принял на этой войне в качестве своего тактического оружия, этот стиль не использовался ядерными державами, ядерными сверхдержавами в течение последних 60 лет. Не использовался он после Карибского кризиса. Она пишет, что после Карибского кризиса Соединенные Штаты и СССР вели прокси-войны, то есть войны чужими руками на третьих территориях, но никогда не использовали ядерную риторику для достижения конвенциональных военных целей. И это было наследие Карибского кризиса, когда как бы обе стороны поняли, что это может дойти до очень острой фазы и до неизвестно чего. И лучше не вступать на эту дорогу, потому что эта дорога, ты сказал, я сказал, ты сказал, я сказал, и там нет остановки. И вот сейчас она говорит, люди типа Путина, у них нет этого опыта, они из другого теста, и они попробовали вернуться к этому. И она говорит, что мы находимся в новой фазе вот ядерной проблемы, потому что это работает, и если это работает, то это будут использовать другие. Что скоро мы услышим что-то похожее из Пхеньяна, а в будущем услышим из Пекина. И что это новая эпоха, когда как бы мир находится на вот этой вот на пребывании на грани. Что это состояние на грани ядерной войны, что как бы новое поколение ядерных лидеров, оно начинает его пробовать, потому что оно в него не играло в прошлой жизни, и оно не знает его последствий. И что Соединенным Штатам не удастся отсидеться вот как сейчас, в такой вот засаде, типа, ничего не знаем, ракет не даем, а так надеемся на лучшее. Что с этим надо что-то делать. И надо вырабатывать Соединенным Штатам стратегию, которая позволит им перехватить это. Потому что сейчас как бы рычаги ядерного сдерживания и рычаги контроля эскалации находятся в руках Путина и Пекина. Почему Пекина? Потому что, с одной стороны, страны глобального юга пропускают путинский ядерный шантаж мимо ушей. На конференции по там сдерживанию, которая проходила в июле 2022 года, они совершенно не захотели, где было много стран глобального юга, они совершенно не захотели принимать предложенные заявления по поводу ядерного шантажа, которое призывало к сдержанности. Они рассматривают путинский ядерный шантаж как меру сдерживания Запада, чтобы он не был слишком вовлечен в конфликт, и считают, что это ничего. С другой стороны, в октябре 2022 года, когда российский фронт рушился, и когда, как считают эксперты, была наиболее острая ситуация с точки зрения мыслей Москвы об использовании, значит, какого-то ядерного как примера сдерживания, то тогда против этого выступил Пекин и сделал заявление о том, о недопустимости ядерной эскалации риторической, и тогда Путин сбавил тон. И получается, что вот все рычаги там, а как бы Вашингтон, у него нет сейчас таких эффективных рычагов воздействия на эту ситуацию, и он как бы плетется в хвосте, он не может реагировать, он вынужден реагировать на шантаж. Роуз Гюртмюллер заканчивает статью тем, что правила сдерживания меняются, и они будут меняться, но нельзя, чтобы эти правила устанавливали, чтобы как бы ключи этих правил были в руках агрессора. Поэтому вот здесь такая интересная история, что харьковское наступление, оно как бы помимо тех событий, которые происходят непосредственно на поле боя, которые будут иметь последствия, оно имеет очень мощную вот эту импликацию, как вообще с этим быть, да, как быть с тем, что Путин ведет беспроигрышную игру «Одни ворота», что если он побеждает, то он закрепляет свои значит, победы, свои достижения, а если он начинает проигрывать, он начинает ядерную эскалацию, риторическую эскалацию и останавливает, значит, украинское наступление, предполагаемое.
Но Путин ведет же двойную и риторическую игру. Вот он, с одной стороны, устами своих чиновников говорит об испытаниях тактического ядерного оружия, а другой, опять же, устами неких источников в президентской администрации, как вот сегодня сообщает Рейтер, говорит, что якобы готов к переговорам.
Ну да, то, что он готов к переговорам, это, скорее всего,
и к заморозке войны на той линии фронта, которая есть сегодня.
Да, это, скорее всего, на мой вкус, я не знаю, что там у них происходит, и с такими утечками никогда до конца непонятно, в чем игра, но, по крайней мере, на первых этапах. Но так, в первом приближении это выглядит как подготовка к новым захватам территории. Да, то есть он говорит сейчас, что а вот я готов был, а вы не согласились, ну вот я вот еще отхватил область. А надо было просто тогда соглашаться. А сейчас я... Это вот как бы вот такая риторика должна разворачиваться. Поэтому, может быть, это и вот за этим что-то другое стоит, но мне это не... Нам это неизвестно. И я что думаю, если... Как я думаю, что... Если разговор о заключении некого соглашения начнется, то этот разговор будет не публичным, а это будет предложение, которое сюда отправится сначала в Вашингтон, потом оно будет обсуждено с украинцами из Вашингтона, и потом мы увидим какие-то подвижки. То, что сейчас, это скорее похоже на вброс. Так реальные соглашения так не... Оно не с этого начинается, не с того, что...
Кирилл, а что вы думаете о предположении, что ближайшие 3 месяца войны будут решающими, поскольку Байдену хорошо бы выйти к выборам в Америке с уже разворачивающимися мирными переговорами, и, соответственно, вот по истечении этих 3 месяцев будет там специальное какое-то дополнительное давление на Украину с тем, чтобы эти переговоры начались?
Вы знаете, здесь ведь это как уже мы это проходили в сентябре, когда было, значит, это вот, когда окончилось ничем украинское наступление, и началась эта сага про усталость Запада от войны. И тогда многие говорили, вот усталость Запада от войны, надо переговоры начинать. А здесь вопрос, с каких позиций вести переговоры и о чем. Да, и если как бы и Путин попытается их вести таким образом с Байденом, чтобы это было унизительно для Байдена и для Запада, и для Украины. И в этом будет его цель на переговорах. И в такие переговоры пускаться, я думаю, что Байдену и Украине, и Западу сегодня совершенно бессмысленно. Потому что Путин собирается заключить мир с Трампом. А Байдена и Трамп, и Путин должны унизить. В этом их цель. И не думаю, что Байден найдет формулу, которая удовлетворит Путина, потому что не нужно ни Путину, ни Трампу.
Ну и последнее, наверное, к этой теме. Вот Михаил Ходорковский в одном из своих недавних выступлений заявил, что Запад проигрывает и Украина проигрывает войну. Показывал он это на примере, собственно, ресурсов, да, какие ресурсы и возможности есть у каждой из сторон. Вот Россия продолжает их наращивать, да, может быть, не в каком-то ошеломляющем количестве, но тем не менее, а вот Запад и Украина явно не поспевают. Понятно, что в этом заявлении есть некоторый риторический ход, да, не просто объявить о поражении, а скорее попытаться риторически подстегнуть. Но тем не менее, как вы к такому взгляду относитесь?
Ну, видите, мне кажется, что как бы парадоксы войны, они заключаются в том, что, во-первых, как правило, мы внешние наблюдатели, может быть, у Михаила Ходорковского есть какие-то более надежные, то есть, вполне может быть, какие-то более надежные источники, на которые он опирается. В принципе, как правило, мы такие потребители информационного какого-то контента, пусть даже и контента там think-tanков и экспертов, не располагаем достаточной информации о реальном положении в войсках. И понятно, что его обычно скрывают, если оно плохое. Поэтому какой-то прогноз здесь я, например, совершенно не решаю делать. И такой более долгосрочный прогноз я, опять-таки, так как не военный эксперт, я основываю на том, что говорят военные эксперты, и на тех концепциях, которыми они оперируют. И как бы и действительно у Путина задействованы сейчас больше ресурсы, и человеческие, и главное, военные ресурсы больше оказались в руках благодаря этой, ну, целому ряду событий, благодаря тому, что Запад очень долго раскачивается, не может развернуть нормальное производство военное, благодаря тому, что Трамп надавил на республиканцев в Конгрессе, заставляя их в течение там полугода, ну, скажем так, корректнее сказать, 3 месяцев точно не принимать. Почему 3 месяца? Потому что есть такая точка зрения, что первые 3 месяца задержки помощи, в них была вина демократов отчасти. Это был период, когда демократы не соглашались увязывать вопрос о южной границе, вопрос о предоставлении помощи. Значит, у Байдена была идея, что когда это будет такой пакет из Израиля, Тайваня и Украины, то республиканцы вынуждены будут за него проголосовать, без включения сюда вопроса мексиканской границы. И долго он бился на этом месте, потом он решил включить, согласились они, это был достигнут компромисс, и в этот момент Трамп заблокировал дальше, значит, достижение соглашения. Так вот, значит, действительно, у Украины ситуация плохая, и она ухудшалась последние полгода. В то же время мы знаем, что совокупная мощь Евросоюза, НАТО, стран НАТО и Соединенных Штатов, она существенно превосходит экономическую мощь российскую. И как бы те 8% там ВВП, мы как раз, да, Ходорковский, как и многие, говорит про 6% ВВП военных трат, но я-то предполагаю, что их больше, что они там 7 или 8%, потому что там некоторые расходы идут по разным статьям и не находятся в военном бюджете и в тех статьях, которые могут быть отнесены к оборонным тратам. Так вот, для России там 8% ВВП это уже очень чувствительная вещь, она в значительной степени там ограничивает возможности маневра и достижения того набора целей экономических, которые есть у Кремля. Но эта сумма, она для масштабов вот того совокупного ВВП, который является собой западная коалиция, это плевая сумма. И если западная коалиция, в принципе, западная коалиция может нарастить ресурсную базу совершенно соизмеримую. И есть разные планы, как это делать, например, как обходить жесткие ограничения на бюджетные расходы в Европе. Есть план выпуска облигаций под военные нужды. И это будет, как считается, воспринято на ура рынками, такие облигации вполне может принести там большие деньги в этот фонд помощи Украине. Так вот, в принципе, как считают некоторые, к 2025-2026 году Запад может нарастить помощь Украине до тех масштабов, что Россия потеряет совершенно преимущество. И наоборот, у России, как говорят некоторые эксперты, опять-таки, к этому времени наступит более сложный момент в ее военном строительстве и оборонном производстве, потому что сейчас она использует, отчасти модернизирует железо с советских времен оставшееся, а когда это вот кончится, этот источник, то ее траты на воспроизводство оборонного потенциала фронта, военного потенциала фронта, оружейного потенциала возрастут еще раз серьезно, и тогда будет проблема. То есть, как бы, как, не знаю, как вот мы писали в обзорах, обозревая весь этот вот набор рассуждений разных финтенков, есть такое мнение, что если в этом году Украина выстоит, то в следующем году баланс, вот ресурсный баланс в гораздо большей степени сместится в ее пользу. Это раз. И второе, тоже то, что я повторял много раз, если Россия не удастся достичь значительных успехов в этом наступлении, то и таким образом сломить как бы дух Украины, то ее потери ресурсные будут большие, и в этой войне обычно проигрывает тот, кто наступает. Ну, не только в этой войне, собственно говоря, там, если посмотреть на Иран-Иракскую войну, то она тоже шла этими вот галсами, да, что какая-то сторона наступает и вроде выигрывает, потом там пересобираются силы, идет ответный удар, и все переменилось. И так происходит несколько раз такой период. И этот сюжет мы наблюдаем в этой войне. Так что в случае, если удастся выстоять в этом наступлении Украине, то мы можем, может быть, увидим еще один переворот стола. Может быть, не увидим.
Очень хочется, чтобы какая-то осторожность и взвешенность, которая, безусловно, важна в таких сложных и рискованных вопросах, действительно не обернулась бы просто лишними жертвами со стороны Украины, потерями дополнительных территорий и тому подобное. Давайте посмотрим сейчас внутрь России, да, в то, что осталось от российской на некое подобие публичной политики. Я имею в виду продолжающиеся аресты среди российского генералитета и чиновников Министерства обороны. Если то, что происходило до этого, до отставки Шойгу, было как-то логически понятно, те фигуры, да, которые оказывались за решеткой, то теперь уже кажется, что новые аресты, я имею в виду генералов Шамарина и Попова, они выглядят уже не так очевидно. Иван Попов – это человек, вступивший в конфликт с Герасимовым, и за ним как бы идет такой шлейф, и за него, что интересно, ну, насколько это сейчас в нынешних российских реалиях возможно, вступились многочисленные авторы Z-каналов. Вот. А Шамарин, наоборот, это человек не из круга Шойгу, а скорее из круга Герасимова. А вроде как Герасимов остается на своем месте, вот обеспечивает это Путину, это продвижение российских сил, которое играет важную роль в его политических шахматах.
Вы знаете, мне тоже трудно объяснить там, за что какого генерала хватают и сажают. И это действительно выглядит какой-то, ну, нетривиальной историей с Поповым и с его появлением в суде. Вот сегодня появились эти кадры. Его перевели под домашний арест, что тоже совершенно нетривиальная история, потому что обычно, значит, всех хватают и в кутузку, и все, и взяточник наверх. А с Поповым мы видим явно какие-то сомнения. Может быть, здесь какая-то еще предполагается игра, но, значит, вот это я не могу, я не настолько в теме, не знаю изнутри эту кухню, о чем они там договаривались, в чем логика этой штуки, поэтому не могу объяснить вот этот многосоставный такой наезд. Но есть одна вещь, которая мне пришла в голову вчера вечером или сегодня утром, когда вот уже там пятого человека схватили. И я вспомнил одну вещь такую, которую вы сейчас тоже легко вспомните. Это была такая, помните, история называлась «Оборотни в погонах». Это 2003 там 2004 год. Это когда КГБшники, ФСБшники захватывали Министерство внутренних дел. Они там раскрутили такое огромное дело. Не знаю, кто это придумал, это «Оборотни в погонах». Это было такое понятие из фильма советского про милицию, Там была серия, этот сериал назывался «Рожденные революцией», и там была серия про каких-то преступников, которые переодеваются в милиционеров и, значит, всех грабят, там, убивают. И не знаю, кто придумал этот бренд, Сурков, наверное, какой-то креативщик, да, и под этот бренд, значит, там куча людей там хватали, выводили за штат. В общем, это был такой массированный захват Министерства внутренних дел, ФСБ. Со стороны ФСБ и спецслужб, которые поставили милицию как бы подчиненное положение, такое заведомо подчиненное себе положение. И вот то, что мы сейчас видим, это, безусловно, такой с размахом, или это, да, сталинские такие тоже дела, против наркомат какой-нибудь берется, и там прямо начинается такой ковровой бомбардировки, всех сажают, и наркомат чистый, пустый, заселяется новыми людьми. И, безусловно, мы имеем дело с этой штукой, а уж как там настроены, вот кого, на примере кого мы покажем сейчас, где раки зимуют, это какие-то детали, какие-то хитрости внутренних раскладов. Но, как я и говорил, и как мы писали в нашем комментарии, вышедшем на Вираша, на прошлой неделе, посвященный перестановкам вот во власти, да, речь идет о том, что Министерство обороны будет захвачено выходцами из спецслужб. Это стратегическая история. Как это скажется на нынешней фазе войны, не знаю. В моем представлении, скорее всего, это то, что мы наблюдаем, связано с какой-то уверенностью Путина в том, что у него все хорошо и что у Украины все очень плохо. Посмотрим, будет ли оказано какое-то этому сопротивление со стороны военных.
Да, больше всего действительно это напоминает какие-то чистки, когда ведомству дается карт-бланш, и дальше они хватают всех, до кого могут дотянуться, чтобы, наверное, в том числе и получить себе дополнительные звездочки. Продолжим говорить о наших собственных делах, о нашем ландшафте, и уже поговорим даже в некотором роде о самих себе. О российских медиа, о том, что с ними происходило, и за основу, да, возьмем обзор, статью журналистки Ксении Лученко, которая вышла на Рираша. И действительно, это какая-то действительно удивительный феномен, что российские медиа оказались каким-то самым устойчивым институтом вот в этом погроме всего, что отдаленно напоминает гражданское общество, которое было устроено Путиным, и в особенности после начала полномасштабного вторжения. Медиа как-то оказались самыми сильными, самыми устойчивыми, и кажется, что играют наиболее важную роль в том, что происходит. И как-то есть ощущение, что мы можем продолжать чувствовать себя обществом благодаря им.
Да, хорошо сказано. Действительно, очень хорошая статья Ксении Лученко. Не уверен, журналист ли она. Мне кажется, что не совсем точная характеристика. Да. Ну, но это на самом деле очень характерно, потому что мы как бы все немножко журналисты, а некоторые еще и не журналисты. В принципе, как вот сказал Максим Трудолюбов, как-то и Ксения цитирует его слова, что как бы вся российская публичная сфера в некотором смысле сводится к журналистике. И это хорошо сказано, хотя это не совсем так, потому что российская публичная сфера имеет две мощные опоры и не имеет третьей. Самая мощная опора, безусловно, журналистика. Вторая опора – это правозащитный и вообще всякий гражданский активизм, который был довольно сильно развит, тоже в значительной части выехал из страны, но ему гораздо сложнее, чем медиам, жить в этой ситуации, да, потому что ему нужна непосредственная те, кому помогать, те, с кем взаимодействовать, те, кого организовывать.
Все, простите, перебью, ему в нынешних ситуациях противопоказана, к сожалению, публичность, и поэтому он оказывается невидим. А медиа объективно в силу своей природы просто существуют в публичном пространстве.
Совершенно согласен, да, это очень важное и хорошее уточнение. Хотя, да, проблема оторванности, она существует для гражданского активизма, безусловно, и для правозащиты. Но и действительно, она менее видна по тем причинам, которые вы перечислили. Что касается медиа, это действительно, вот мне очень нравится в этой статье, и как бы когда она дает такую, как бы ты сквозь ее призму сразу видишь эту поляну. И, во-первых, мы видим, что вообще, в некотором смысле, это некоторый уникальный эксперимент, когда медиа-инфраструктура независимой журналистики в один момент встает и перемещается из страны. А при этом, вот, когда говорят там, что в эмиграцию, в изгнание, там, медиа в изгнании, это все неточные слова, потому что это именно релокация. Релокация – это очень точное слово, потому что, как вот Ксения пишет, что там давление на СМИ было в течение там, всех 20 путинских лет с закрытия НТВ, постепенный накат и на повышение напора давления на СМИ, это все было. Но цензуры не было. И те, кто, как бы то, что изменилось 24 февраля, это введение цензуры, фактически военной цензуры, когда вот про это нельзя писать или арест, суд Магадан. И что произошло, то, что часть независимой журналистики, она выехала за периметр достижимости российских правоохранительных органов и фактически за периметр цензуры. А дальше, как показывает Ксения, мы имеем такую довольно сложную, да, и это уникальная вещь, это какая-то новая вещь, она стала возможна благодаря тому, что средства доставки в 10-е годы контент до потребителя очень изменились, не надо ни покупать в лаке эту газету, ни класть ее в ящик, ее не надо возить там куда-то, ввозить в страну, она в интернете все это доступно, да, и таким образом стала возможна вот эта вот релокация части журналистского сообщества за периметр цензуры и как бы сохранить пересадка этой гребницы туда. При этом решение показывает, что как бы это не все, что мы знаем, это не все про российскую журналистику, что как бы российская журналистика разделена, российские медиа разделены на два больших сегмента: подцензурный и неподцензурный, как вот мы уже описали. В подцензурном сегменте есть как бы есть пропаганда, или точнее, как бы зона официоза, где ну, более-менее либо это пропагандистская, либо просто поддерживающая, выражающая полную лояльность официальному курсу, есть кусок какой-то медийный. Потом за ним есть такая серая зона изданий и медий, которые, с одной стороны, они выполняют требования цензуры, и у них есть внутри корпоративные правила лояльности. Там, про это не пишем, про это вот пишем так, здесь обходим тему. Но вместе с тем эти медиа стремятся не потерять релевантность, и в определенных тематических углах они очень релевантны, и, ну, например, там Коммерсант с точки зрения как бы, описания экономики и экономической политики, да, совершенно релевантная медиа, из которой очень много мы узнаем, более-менее это первоисточник для остальных и получается, потому что они имеют доступ к каким-то тем, куда не имеют доступ релоцированные многие издания, и дают релевантную информацию. Это, значит, второе. И таких изданий и медиа, их набирается целый пласт, которые внутри России, они как бы, они подцензурные, они находятся в коллаборации, но в то же время там есть силы, которые продолжают пытаться делать какую-то релевантную журналистику. И, наконец, есть такие как бы нишевые и независимые СМИ в России, которые выполняют правила цензуры, но в остальном пытаются быть, следовать правилам нормальной журналистики, стандартам журналистики. Вот это три такие слоя, которые мы видим в подцензурной части, и затем она разбирает, показывает разные судьбы и разные части вот неподцензурной журналистики, где тоже довольно причудливое такое сочетание, потому что там есть традиционные медиа, ну там «Медуза», не знаю, «Дождь», они встали, переехали, также работают. Ну, естественно, там с другими, со всякими организационными и финансовыми последствиями, но по типу, по формату они такие же. Кроме того, есть еще два сегмента важных. Это медиа, которые являются как бы, они при НКО, при гражданских, активистских или правозащитных организациях, ну, там, например, ОВД-Инфо, да, это медиа, с одной стороны, с другой стороны, оно как бы растет, как их целый есть куст медий, которые вот так вот выросли. И, наконец, это индивидуальные блогерские и авторские проекты, которые имеют очень большую за счет YouTube аудиторию, и которые как бы тоже, они такой являются таким медиатором, который создаваемый этой вот публичной медийной сферой вне цензуры, поля цензуры, смыслы транслируют на аудитории вполне значительные. Вот, и, конечно, это действительно, если вот такой взгляд, он позволяет на это взглянуть как бы с такой высоты птичьего полета, увидеть эту картину и понять, что это довольно уникальный эксперимент, и, конечно, будет интересно, как он будет развиваться в ближайшие годы, и, опять-таки, возвращаясь к фразе Максима Трудолюбова про то, что это практически равно публичной сфере в России. Эта сфера, эта фраза мне важна еще и тем, что она указывает на то, что отсутствует. А отсутствуют политики. Политики и политические структуры. Да? И это отсутствует. И это не создалось. Оно не создалось за 2 года вот этой локации. Казалось бы, для этого были возможности. И, казалось бы, все этого ждали. Это очень ждали на Западе люди, которые сочувствуют как бы другой России, что какая-то будет создана структура, которая ее представляет. Но русские не имеют способны к этому пока. У них нет скиллов для этого.
За счет каких качеств медиасфера и сфера условно НКО, гражданского активизма, оказалось, ну вот если посмотреть с такой стороны, более профессионально, чем сфера политическая? Ведь это еще и какие-то скиллы, что называется, да, способность вот в любой момент, несмотря на переезд, взять и опять начать дело с нуля.
Вы знаете,
или не с нуля.
Это не только скиллы, это общественные отношения. Вот как бы среди журналистов оно тоже существует. Я знаю очень хороших журналистов, которых очень люблю, очень таких видных людей российской журналистики, с которыми там я чуть не поссорился на этом. Они говорят, мы журналисты, какая политика, зачем нам политика? Вообще, вот, там, когда я ни в какую политику не пойду, ни в какую коалицию не вступлю. Я журналист, я над схваткой, я все описываю, это мое гражданское дело, а это все какая-то мерзость, да, и она как бы... Вот это ощущение, это отношение к политике как к некоторой мерзости, нечистому делу. Я ему говорю, ну, понимаешь, ты гражданин, как бы, и ты голосуешь за какую-то партию, поэтому журналист не должен быть политиком. Но и нет такого, что журналист и политик – это что-то какая-то стена между тобой и между твоими политическими пристрастиями и твоими политическими, как не пристрастиями, а убеждениями, твоим политическим доверием. Это существующая вещь тебе как гражданин. В общем, неважно. Я хочу сказать, что журналисты тоже, они отличные, профессиональные, они коллаборативные. Да, там есть всякие структуры, которые объединяют российскую независимую журналистику и очень эффективно ее, как бы, такую, ей подкладывают такую опору для этой гребницы. Ну, не опору, а вот ну, какую-то такую сетку, на которая во многом помогает. Это и есть, но при этом вот это вот ощущение, что политика это что-то такое, какое-то нехорошее дело, и что тебя во кто-то сейчас втянут плохое. Вот, и когда говоришь, а вот почему не сделать, как, не знаю, форум какого-то российской оппозиции? Не значит объединяться, да? Тут будет эта самая партия там любителей красного вина, партия любителей белого вина, партия любителей там, не знаю, еще чего-то. И они просто, ну, у них есть общий интерес, общий враг, там, путинизм, вот это вот, это агрессия, как такая праворадикальная агрессия, очевидный совершенно идейный и политический враг, и которому надо противостоять. Противостоять надо: ой, нет, зачем это нам все, это я не, нет, я не дошел, это мне не надо никому объединяться, вообще не нужно это все. Это вот такое видение, которое где-то сидит вот в каком-то опыте, в какой-то привычке. Поэтому и это было, ну, был Навальный, и это как бы немножко, он как бы не исправлял эту картину. А так бы, то же самое было в конце 10-х годов. Сильная журналистика, сильная активизм и правозащита и какое-то провисание вот в политиках. Просто их как бы их нету. Люди не идут в политики, они идут либо в правозащитники, либо в журналисты. Если люди, которые интересуются политикой и интересуются тем, что должны делать политики, они идут в журналисты или в правозащиту.
Мне это кажется, что реальное развитие уже новой российской политики просто, к сожалению, началось с опозданием в, ну, как минимум в 10 с лишним лет. Вот профессионализация НКО, например, началась активная в конце 90-х, начале нулевых. И, соответственно, при условно мягком Путине было довольно много времени, когда что-то могло свободно развиваться. А с медиа, и особенно с интернет-медиа, происходило ровно то же самое. Интернет-медиа стали появляться в конце 90-х годов. А политика как раз оказалась главным прицелом для российской власти. И только в 10-е годы вот это движение муниципальных депутатов, это такие корни травы. Плюс Навальный, безусловно, плюс Навальный, из которого могла появиться политика, как вот политическая сфера, не одно конкретное движение Навального, а в целом сфера. И времени просто банально не хватило.
Ну, это может быть и так, а может быть и не совсем так, потому что на самом деле в политике как бы не обязательно это люди, которые с детства решили заниматься политикой, всю жизнь занимаются политикой. Политики очень часто, и основной рекрутинг в политике, он происходит из других сфер. Когда человек там, не знаю, был журналистом, или он был правозащитником, или он был кем-то еще, и в какой-то момент его вовлекает политику, это становится политикой. То, что он делал раньше, вдруг трансформируется в политику, и он выходит из политики. Поэтому здесь еще есть какая-то проблема со спросом и с вот этим переходом, да? А здесь ситуация, когда человек даже, он на самом деле является политиком, но он будет себя камуфлировать под не политика, потому что по политикам становится, ты не знаешь, куда деваться, что тебе делать. А вот если ты как бы делаешь вид, что ты не политик, а там правозащитник или гражданский активист, то ты, в принципе, вот имеешь политический, как бы, некоторый, или публичный интеллектуал, да, ты имеешь некоторые, ты являешься политической трибуной, но ты скамуфлирован под то, что ты не политик. И поэтому есть какая-то довольно сложная история, в которой еще предстоит умственно разобраться.
Да, вот то еще, в чем нам все время приходится разбираться, это будет последняя тема на сегодня, это, конечно, то, что происходит в российской экономике. Это нас опять, как обычно, закольцовывает наш разговор, потому что вначале мы говорили, что и, собственно, и война это в большой степени много раз повторяли. Это соревнование экономических потенциалов и способностей к производству. Вот вы на Рераше выпустили обзор, в котором разбираете как раз эту цифру 8%, если я не ошибаюсь, роста инвестиций, которые, насколько я понял, оказываются не тем, чем кажутся.
Про экономику немножко мы скажем тоже. Это такой материал, который у нас появился на этой неделе про российские инвестиции. И, ну, как бы это не то, чтобы супер новая тема. Мы уже там несколько месяцев назад писали, полгода назад, про этот феномен. Действительно, как у нас в России какой-то вот... Но его надо еще раз сказать, потому что там есть новые цифры, новые подходы к ним, анализы. И сейчас это как бы можно более красиво разложить, что мы и делаем. Так вот, у нас в России инвестиционный бум. Без войны было все плохо. В течение 10 лет перед войной рост инвестиций и основной капитал, годовой прирост, средний годовой прирост составлял там 1,5%, 1,7%, 1,7%. И как бы было плохо и с инвестициями, как раз такие люди, как Белоусов, это вот такие инвестиционщики, такие фетишисты инвестиционного роста, которые верят, что вот, ну, надо повышать норму накопления, как бы ты инвестируешь, инвестиции запускают правильный рост. Действительно, вот в среднем, там цифры 6,7, по-моему, и 9, и сколько-то, 6,7 в 2022 году прирост инвестиций, 9, и сколько-то в 2023 году. В среднем, вот получается, это 8, цифра 8,3%. Как бы мы посчитали эту среднюю цифру для этих 2 лет, чтобы вы сравнили ее с этой вот средней десятилетней, да, она в 4 с лишним раза больше. И получается вроде как, что у нас вот, ну, война, кому мать родна, то у нас ничего с экономикой не получилось, а теперь все получается, вот у нас инвестиционный рост начался. Но как раз как бы мы и анализируем, когда анализируем что за этими цифрами стоит, мы опираемся там на анализ, который предприняли в Национальном банке Финляндии. Там есть сильное такое аналитическое подразделение, которое периодически публикует по российской экономике важные обзоры. И мы видим, что это инфраструктура, это там какое-то импортозамещение, это война, это локализуется и по регионам. Мы видим, вот, где это расположено. Значительная часть роста – это такие большие проекты, из которых вот складываются эти высокие цифры. И ключом здесь, одним из ключей, да, еще часть этого самого роста, вот как раз в 2023 году рост инвестиций, когда мы смотрим, где произошел этот рост инвестиций, одно из направлений 2023 года – это рост вложений в машинное оборудование. Но когда мы начинаем разбираться с этим, было проведено исследование Центробанком, опрос предприятий по инвестициям, выясняется, что вот из тех мест, где растут инвестиции в машины и оборудование, половина как бы отвечающих на вопросы, что у вас выросло, говорят, у нас просто выросли цены. Мы больше вкладываем машины и оборудование, но их не больше, чем в прошлом году, просто они дороже. Поэтому получается, что у нас выросли инвестиции, хотя на самом деле это выросли издержки. И когда мы начинаем это все раскладывать, то мы видим эту картину. Ну, что такое инвестиции в инфраструктуру? Это не то, что мы что-то новое произвели в России, и нам нужна новая инфраструктура, чтобы куда-то довести, их хранить и возить. Нет, мы произвели то же самое, что в прошлом году, но просто в прошлом году мы это хранили и возили на Запад, а теперь нам надо это хранить и возить на Восток, поэтому мы делаем еще одну инфраструктуру. Но это мы как бы инвестируем, все хорошо, но только мы выбрасываем прежние инвестиции, которые мы инвестировали, чтобы возить налево. Так, теперь мы инвестируем в то, чтобы возить направо. Вице-премьер, бывший Белоусов, который отвечал за стратегию кабинета, который идеолог инвестиционного роста, при этом он экономист здравый и профессиональный, и он понимал, что тот инвестиционный рост, который вот мы наблюдаем в этом 2022-2023 году, это не тот инвестиционный рост, про который он говорит, потому что это инвестиционный рост вынужденный. То есть он назвал это в интервью вынужденными инвестициями и сказал, что по его оценке в 2023 году 70% инвестиций это вынужденные инвестиции. Что такое вынужденные инвестиции? Это значит, что это не экономические причины, а какие-то внеэкономические причины заставляют меня делать эти инвестиции. Ну, например, вот тоже у меня как бы дороги, чтобы везти в Китай, не было, а налево, куда я раньше возил, я не могу везти. Поэтому я должен тут строить дорогу. Но это вынужденная инвестиция. Или, например, я раньше покупал эти агрегаты там по импорту, а теперь мне надо здесь строить завод, чтобы они здесь не были. Иными словами, эти инвестиции сделаны. Это и есть как бы эффект санкций. Это инвестиции, сделанные в ответ на санкции и на войну. И вот у нас 26 триллионов, там, по-моему, цифра по 2023 году, наши рекордные инвестиции, показавшие рекордный почти 10-процентный рост. И из них, как говорит Белоус, это 70% это вынужденные инвестиции. То есть они с экономической точки зрения не были нужны. Это ответ на войну и на санкции. И 70% от 24 триллионов это 18 триллионов. Вот эти 18 триллионов, они вложены, потому что мы начали войну и потому что против нас, в отношении нас приняты санкции. Но это не то, что, как бы не то, что не те инвестиции, которые ты вкладываешь в рост. Это те инвестиции, которые ты вкладываешь в то, чтобы у тебя экономика поддерживалась на прежнем уровне, ну и заодно можно было воевать, можно было еще тратить часть экономики впустую, выстреливая в сторону Украины. Это важно понимать про инвестиционный бум и про природу роста, который у нас наблюдается в этом году и который даже ускорился еще в первом квартале 2024 года по данным Росстата. Мы должны понимать, что это не тот рост, про который мы обычно говорим, когда говорим, что экономика растет. Это когда вы что-то забросили и начали строить новое, и очень много в это вкладываете сил. Вот у вас, я, по-моему, такой приводил пример, у вас было крыльцо и вход в дом с южной стороны, теперь вы решили построить его, замуровать и построить вход в дом с северной. И у вас получается, что очень много деятельности, денег вбухано, работы, цемента, но у вас ничего не изменилось. Просто теперь вот надо ходить вот так, а не вот так. И это тот рост, который мы имеем, и нужно отдавать себе отчет в его этой природе и не поддаваться на пропагандистский веселый визг по поводу того, как мы здорово справились с санкциями.
Очень хорошо, чтобы вообще в целом все пытающиеся как-то понять, что происходит со страной, не оказывались в той иллюзии, которая была, скажем, в конце 70-х годов, когда Советский Союз казался какой-то невероятно крепкой страной, которая еще предстоит, может быть, и жестокое, но очень долгое будущее. Это все происходит довольно стремительно, и многие процессы в подобного рода режимах, которые его подтачивают, оказываются либо не видны, либо замещены какой-то пропагандой. Большое спасибо, Кирилл. Друзья, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал Russia в Telegram, на канал Страна и Мир в Telegram. Помните, что вы можете поддержать нас своими донатами. И до новых встреч.
Да, я только могу тоже сказать, подписывайтесь, поддерживайте, оставляйте хвалебные комментарии и хороших вам выходных.